Радио Прага. Новости.
Президент Чехии допускает применение в школах телесных наказаний. Прага заняла 69-е место в рейтинге лучших городов мира. Чешские больницы мечтают заполучить медсестер из Украины. Во время рабочей поездки по Либерецкому краю президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что допускает применение в школе легких физических наказаний. Он сообщил, что внимательно следил за событиями в пражской школе, учащиеся которой издевались над своей учительницей, впоследствии скончавшейся. Применение легких телесных наказаний, считает политик, может предотвратить подобное отношение к наставникам. Правильная оплеуха может многое исправить, считает президент. В качестве положительного примера он привел свою мать, работавшую учительницей начальных классов. Министр образования Катерина Валахова, находящаяся на совещании в Брюсселе, уже заявила о своем несогласии с точки зрения президента страны. В рейтинге Mercier Quality of Life, который публикуется уже 18-й раз, Прага заняла 69-ю строку списка. Это самое высокое место среди бывших соцстран. Эксперты агентства Mercier оценили 230 городов мира по целому ряду критериев – доступ к здравоохранению, уровень образования, социально-экономические условия жизни, безопасность, качество жилья, чистота окружающей среды. Лучшим для жизни городом была признана Вена. На втором месте оказался Цюрих, на третьем – новозеландский Окленд. Москва заняла по шкале Mercier Quality of Life 167-е место, Санкт-Петербург – 175-е, Киев – 177-е, Минск – 190-е. Последняя строчка рейтинга досталась Багдаду. Острая нехватка младшего медицинского персонала заставляет чешские госпитали размышлять о привлечении трудовых ресурсов из-за рубежа – Польши, Словакии и, прежде всего, Украины. При этом полькам достаточно сдать экзамен по чешскому языку, а словацким сестрам не требуется даже этого. Украинкам придется проходить через сдачу экзамена по профессии на чешском языке. Министерство иностранных дел уже одобрило облегченные правила въезда для 500 высококвалифицированных граждан Украины и теперь рассматривает возможность расширения списка на работников более низкой квалификации, куда относятся медсестры. За последние 5 лет в чешских детсадах число детей иностранцев выросло в 2 раза. Как сообщает Министерство образования, если в 2011 году среди воспитанников детсадов насчитывалось около 4000 мигрантов, то сейчас их количество превышает 8000. В начальных классах школы этот показатель увеличился с 14 до 18 тысяч. По национальному составу это украинцы, вьетнамцы, словаки и русские. При этом еще 2 года назад первое место занимали дети из монгольских семей. Наибольшее число детей иностранцев проживает в столице. Так, в районе Прага 13 их число в детсадах достигает 10%. Растет число детей с гражданством Чешской Республики и семей, в которых не говорят по-чешски, что создает дополнительные трудности в общении с воспитателями и учителями. Своей приоритетной задачей Министерство образования считает обучение всех детей чешскому языку. По данным опроса, проведенного компанией Lord Ashcroft, Чешская Республика является единственной страной Евросоюза, которая негативно оценивает свое членство в Объединенной Европе. В ходе опроса респондентам из всех 28 стран ЕС предлагалось оценить свое отношение по шкале от 1 до 100, при этом 50 считалось нейтральной позицией. В результате Чехия оказалась единственной страной, показатель которой не достиг середины, составив 45 пунктов. Даже Великобритания, рассматривающая возможность выхода из состава ЕС, эта величина превысила 50 пунктов. Позитивнее всего членство в Евросоюзе оценивают на Мальте, в Ирландии, Испании и Люксембурге. Как сообщает главный санитарный врач Чехии, население страны потребляет в день до 16 граммов соли, что в 3 раза превышает норму, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения. Он напоминает, избыток соли в пище повышает давление и увеличивает риск инфарктов и инсультов. При этом человеческому организму достаточно всего 2 граммов соли в день. Врач призывает сократить потребление соли как отдельными гражданами, так и производителями и заведениями общественного питания, школьными столовыми, ресторанами, фастфудами. В связи со сложившейся ситуацией Министерство здравоохранения Чехии начинает кампанию под названием «Солить с умом», цель которой – сократить к 2020 году потребление соли на 20%, а к 2025 – на 30%. Это все на сегодня. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
В эфире «Радио Прага», в студии Антон Каймаков, в нашей сегодняшней программе. Чешские граждане не умеют эффективно копить средства на период пенсии. У большинства излишки денег просто лежат на обыкновенном банковском счету. По степени восприятия коррупции Чехия заняла 37 место. Как часто приходится давать взятки и кто чаще склонен их брать? В исторической рубрике о притоке иммигрантов в Чехословакию во второй половине 20 века. Об этом в программе «Радио Прага». Недавно в Чехии было проведено исследование, в соответствии с которым выяснилось, что почти половина граждан Чешской Республики использует текущий счет или счет в сберегательном банке в качестве одного из главных инструментов экономии средств на пенсионный период своей жизни. Исследование также показало, что подобный способ экономии не самый разумный и уж точно не самый выгодный. Далее Ольга Васенкевич.
Исследование, которое провело агентство Stemmark по заказу издания «Млада фронта Днес», показало, что из тех, кто экономит средства на старость, примерно 50% чешского населения делает это посредством счета в банке. Почему этот способ не слишком надежен и уж тем более не прибылен, рассказывает аналитик компании Partners Алеш Тума.
Наверняка, если человек владеет хотя бы основами финансовой грамотности, он не поверит в то, что на своем обычном счету в банке он наэкономит себе на достойную старость. Если думать на 10, 20, 30 лет вперед, то ваши средства необходимо защищать. А то, что вы сумеете накопить на своем обыкновенном счете, не удастся полностью уберечь от инфляции. Поэтому при размышлениях на долгосрочную перспективу необходимо выбирать более действенные инструменты.
Чешские граждане в последние годы облюбовали несколько способов экономии средств на старость. Лидеры среди них – дополнительное пенсионное страхование, приобретение недвижимости или строительные накопления.
Разумеется, то, как человек решит себе сэкономить на пенсию – дело сугубо индивидуальное. Это зависит от его доходов и расходов, сколько ему остается до пенсии, как решен его жилищный вопрос. Например, собственное жилье – это тоже одна из гарантий обеспечения спокойной старости. Конечно, каждый человек должен составить собственный финансовый план, в котором будут расставлены его приоритеты, цели и нужды, и использовать при этом все возможные средства. Человек не должен рассчитывать только на один источник. Конечно, было бы ошибкой надеяться только на государство. Рекомендуется делать сбережения в так называемом третьем пенсионном столпе, то есть вкладывать средства в паевые фонды. Но еще раз подчеркну, этих мест должно быть несколько. Например, 1000 крон, около 36 евро, в месяц с выгодной государственной поддержкой человек может откладывать на дополнительное страхование. Еще некоторую сумму можно вкладывать в инвестиционные фонды. Часто люди считают решением приобретения инвестиционной недвижимости, но такое решение подходит не каждому.
Продолжает Алеш Тума. В соответствии с проведенным исследованием, напротив, инвестиционное страхование жизни предпочитает лишь каждый пятый респондент. Особой популярностью среди будущих пенсионеров пользуются долевые фонды и приобретение акций. Больше половины опрошенных регулярно откладывают на пенсию меньше 1000 крон в месяц, а 15% респондентов призналось, что не откладывают вообще ничего. Это и неудивительно. 1000 там, 1000 там. Так вся зарплата может уйти только на экономию. При этом человек не имеет никаких гарантий, что в будущем эти средства принесут ему пользу, а не падут жертвой очередной смены правительства.
Это довольно частое возражение в отношении финансовых продуктов. Откуда у меня уверенность, что меня не обокрадут? Абсолютной уверенности не может быть ни в чем. Именно поэтому я уже подчеркивал, что необходимо экономию средств на пенсионный период диверсифицировать. Разумеется, государственный первый столб пенсионного страхования всегда предоставит вам какие-то средства. Другой вопрос – что вы сможете себе на них позволить. Если же вы будете экономить через инвестиционные или долевые фонды, которые не являются гарантированными, это несет с собой определенный риск.
Заключает аналитик компании Partners Алеш Тума.
В В общемировом индексе восприятия коррупции Чехия заняла 37-е место. Однако как это отражается на жизни общества и многим ли гражданам приходится давать взятки? И насколько способна снизить степень коррумпированности общества повышение численности женщин на руководящих постах? Об этом Ларета Вашкова.
Упоминалось, что индекс отражает степень коррупционного бремени в сфере иностранных инвестиций и предпринимательства. Однако, что можно судить о мелкой коррупции, взяточничестве в сфере услуг, с которой наиболее тесно и повседневно соприкасаются обычные граждане? Возможно, стоило бы провести анализ, например, на основании вынесенных наказаний осужденным за коррупционные дела данных отдела по раскрытию экономических и коррупционных преступлений, как и, к примеру, реального опыта рядовых граждан, говорит директор чешского филиала Transparency International Радим Буриш.
Мы располагаем и такими данными. Они были получены на основании другого исследования, которое анализирует Transparency. Последнее из категории аналогичных исследований проводилось в 2013 году, и в его рамках опрашивались как раз обычные граждане различных социально-демографических групп, которые отвечали на вопрос, были ли они вынуждены дать взятку или давали ли они взятку в какой-либо сфере общественных услуг. Положительно на данный вопрос ответили 15%, так что это довольно точные данные. Эти 15% опрошенных, в частности, говорили о даче взяток в области здравоохранения. Однако в анкете был и дополнительный вопрос – почему вы дали взятку? И лишь 8% из тех 15% сообщили, что преследовали вполне конкретную цель, к примеру, чтобы получить новый тазобедренный сустав или обеспечить присутствие своего лечащего врача во время операции, тогда как 60% признались, что дали подношение, руководствуясь чувством признательности. И хотя они в рамках опроса сами назвали подношение взяткой, речь шла о подарке в виде спиртных напитков или чего-то подобного. Насколько обычные граждане отягощены тем, что им приходится подкупать своих сограждан, наиболее реальной представляется цифра в 8%, что далеко не трагическая величина, хотя в Великобритании этот показатель составляет 3%.
Возвращаясь к индексу восприятия коррупции по итогам прошлого года, в котором Чехия совершила столь существенный сдвиг вперед, вами упоминалось, что данный успех обусловлен мерами, принятыми еще во времена правительства Петра Нечаса и вице-премьера Каролины Пик. До какой степени индекс является актуальным?
Индекс, конечно, отражает положение дел с опозданием. Данные собираются в течение 2 лет, то есть меры, принятые в 2012-2013 годах, принесли эффект в 2014-2015. Поэтому те меры, которые внедрило нынешнее правительство, найдут свое отражение в индексе следующего года. Одним из принципиальных факторов улучшения восприятия коррупции являются системные и кадровые изменения в государственных органах.
Подытоживает Радим Буреш. На днях было обнародовано исследование Transparency International, опиравшееся на судебные вердикты периода 2011-2014 годов. Согласно ним, мужчины намного чаще женщин вовлечены в коррупционные отношения. Авторы исследования отмечают, что у представителей сильного пола более подходящие условия для коррупции, так как они превалируют над слабым на руководящих должностях не только в органах исполнительной власти или местного самоуправления. Среди форм проявления коррупционного поведения значится и злоупотребление должностными полномочиями, что, к слову, оказалось наиболее частым прегрешением женщин. Тем не менее, и в таких случаях женщины гораздо реже, чем мужчины, приносили в жертву свою репутацию. Директор Gender Studies Хелена Скалова, тем не менее, полагает, что результаты исследования не дают повода к выводу об изначальной предрасположенности мужчин к коррупции.
Следует избегать упрощенных выводов, вроде того, что женщины в целом вообще лучше, только потому, что они женщины, а мужчины являются более испорченными и тяготеют к коррупции. Здесь совместно действует несколько факторов. Главный – различная половая гендерная социализация. который берет свое начало уже в семье, в школе и потом формируется главным образом под воздействием социальной среды, в которой люди оказываются.
Ни для кого не секрет, что, оказавшись на руководящих должностях, люди чаще встречаются с предложением взятки или даже могут быть вовлечены в систему, где действует принцип круговой коррупционной поруки. Доля женщин в чешских министерствах на должности, например, министра, замминистра или руководителя отделом составляет лишь 30%, тогда как на должностях референтов женщины лидируют. В частном секторе на руководящем уровне женщины оказываются еще реже. В высшем руководящем составе 100 крупнейших компаний Чешской Республики в 2014 году насчитывалось всего лишь 7% женщин, тогда как в глобальном сравнении, по данным исследования Deloitte, данный показатель в среднем составил 12%. В вопросе равноправия полов, рейтинг составлен Всемирным экономическим форумом, Чехия по итогам 2014 года и вовсе оказалась аутсайдером, заняв 96-е место и оказавшись по соседству с Азербайджаном или Индонезией. Более четверти респондентов, согласно данным Transparency International, полагает, что при выравнивании численности мужчин и женщин на высоких постах степень коррумпированности общества снизится.
Чем более разнородным будет состав сотрудников, тем, собственно говоря, оно будет менее предсказуемым. Когда мы встречаемся с женщиной на руководящем посту, это настолько пока еще редкий случай, что мы не знаем, что от такого руководителя в принципе можно ожидать. Поэтому мы и не ждем от женщины ни определенного стиля поведения на таком посту, ни того, что она проявит себя как коррупционер.
Говорит Галина Скалова.
С приходом к власти коммунистов в феврале 1948 года тысячи эмигрантов уехали из Чехословакии на Запад. В то же время пристанище в Чехословакии нашли сотни политических беженцев левой ориентации. О том, как и почему эти люди выбрали коммунистическую Чехословакию, и пойдет речь в нашей сегодняшней рубрике с Ольгой Васенкевич. Исторические прогулки.
О политической эмиграции необходимо говорить в контексте событий, следовавших за окончанием Второй мировой войны и последующим развитием ситуации на территории Чехословакии и других стран социалистического блока после февраля 1948 года. Эта ситуация еще только предшествовала началу Холодной войны, но образ Европы уже значительно изменился.
Покуд се бавиме о политической эмиграции в Чехословенску...
Если говорить о политической эмиграции во второй половине XX века, необходимо напомнить, что это явление не было специфичным лишь для Чехословакии того периода. История всего XX века полна разнообразными перемещениями населения. Речь идет как о беженцах от тоталитарных режимов, например, от нацистского режима в Германии или сталинского террора в Советском Союзе, так и о людях, вынужденно депортированных из мест своего проживания. Можно сказать, что в середине 20-го столетия эти перемещения начались, а сегодня они достигли кульминации в гигантских волнах беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
Покрачování nějakého toho, nejde o nějaký nadálý exodus, ale spíš o pokračování těch přesunů těch uprchlíků.
Рассказывает историк Милан Барта из Института по изучению тоталитарных режимов. Если вернуться к рассмотрению политической эмиграции в Чехословакии, то можно заметить, что еще в первой половине XX века это государство стало убежищем для многочисленных групп эмигрантов, бежавших сначала от большевистской диктатуры в России и Украине, а затем от нацизма в Германии, а впоследствии и из Австрии. Чехословакия в период между двумя мировыми войнами имела репутацию либерального государства, где такие люди могли найти пристанище. После Второй мировой войны это изменилось. Сначала преследовались беженцы из Германии, а после войны ликвидировалась так называемая белая эмиграция. Этих людей зачастую силой увозили в Советский Союз. Кроме этого, началось перемещение граждан и из Чехословакии. Огромное количество судетских немцев было изгнано с территории страны. Другая многочисленная группа граждан покидала страну после коммунистического переворота в феврале 1948-го. В этот же период беженцы с левыми политическими взглядами эмигрируют с Запада в Чехословакию.
Зрод этих скупин у нас является споен с...
Возникновение этих групп у нас напрямую связано с политикой Восточного Блока, прежде всего Советского Союза, который решил предоставить убежище политическим эмигрантам из Западной и Южной Европы, но не хотел это делать самостоятельно и непосредственно. Так он заключил договоренности с государствами Восточного Блока о том, что каждое из этих государств примет определенное количество беженцев. Советский Союз имел в этом отношении решающее слово, но в то же время принимал и самое большое количество этих иммигрантов. Так в Чехословакии сформировалось несколько групп беженцев, которых стали называть политической эмиграцией, и они имели особый статус. Речь преимущественно шла о югославах, которые бежали после конфликта между Тито и Сталином в 1948-49 годах. Это была самая маленькая группа, насчитывавшая около 160 человек. Тем не менее, у нее был большой политический потенциал. Именно ее планировалось использовать как зародыш антититовского движения, интеллектуальную элиту, которая должна была вести широкую кампанию от югославского вещания Чехословацкого радио до печати различных брошюр для борьбы с Тито. К сожалению, этим планом не было суждено сбыться, поскольку в этой группе не нашлось выразительных личностей, которые могли бы возглавить эту борьбу.
Дошло především proto, že vlastně mezi tou emigrací se jaksi nenašly žádné výraznější osobnosti, které by do této oblasti mohly zasáhnout.
Продолжает историк Милан Бартом. Второй по численности группы, насчитывавшей около 200 человек, были испанцы. Это были преимущественно бойцы республиканской армии, которые сражались против режима генерала Франко в Испании в период гражданской войны. Вскоре после поражения республиканцев они бежали во Францию, где и провели Вторую мировую войну. Однако после войны они оказались не очень удобными для французского правительства. Поскольку большинство из них имело крайне левые взгляды, во Франции думали о том, куда их переместить. Большинство из них как раз просило отправить их на восток, в Советский Союз. Тем не менее, СССР как раз решил их перенаправить в свои государства-сателлиты. Так они и оказались в Чехословакии.
Третьей скупиной, которая так нияк выразнее не была почетна, их было около 400, были италове.
Третьей группой, которую также нельзя было назвать многочисленной, поскольку она насчитывала около 400 человек, стали итальянцы. Это также были радикальные активисты коммунистической направленности. Они были вынуждены бежать со своей родины из Северной Италии. Как известно, на севере Италии преобладают промышленные регионы. Эти люди были рабочими, которые после войны вступили в конфликт с итальянским правительством. Их желанием было установление социализма, и, разумеется, правительство было против. Вооруженные столкновения не обходились без жертв, так что на их участников были выданы ордеры на арест, и им не оставалось ничего иного, как бежать.
А они, как рекам, так зуба те 400-ки нашли уточище в Чехословенску.
Наиболее многочисленной и значимой группой эмигрировавших в Чехословакию были греки и македонцы. Они также были вынуждены уехать с родины, став жертвами гражданской войны. После окончания Второй мировой войны Греция оказалась перед дилеммой, будет ли она относиться к Восточному или к Западному блоку. Тем не менее, после переговоров Сталин решил оставить Грецию в зоне Великобритании, а Великобритания за это оставляла ему Румынию и Болгарию. Поэтому после войны греческие коммунисты, оказавшись в условиях гражданской войны, которая длилась там несколько лет, не переставали надеяться, что будут поддержаны Москвой. Тем не менее, Советский Союз давно списал их со счетов, только им об этом не сообщил. Таким образом, после окончательного поражения в гражданской войне около 100 тысяч греческих коммунистов было вынуждено эмигрировать, и 12 тысяч из них нашло убежище в Чехословакии. В феврале 1948 года в Чехословакии произошел коммунистический переворот. Таким образом, страна оказалась в блоке государств, объединенных вокруг Советского Союза. Коммунистическая партия Чехословакии могла перейти от скрытой и ограниченной поддержки дружественным партиям к помощи более масштабной, причем используя все средства и механизмы своего государства. Одной из форм помощи стало как раз предоставление убежища левым политическим эмигрантам из стран Западной Европы. о том, чем занимались коммунистические представители западных стран в Чехословакии и к чему привели их усилия, мы расскажем в одной из следующих передач нашего цикла «Исторические прогулки».
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага сегодня также найдете в Фейсбуке, в Твиттере. Читайте и слушайте нас, а в студии с вами прощается Антон Каймаков.